Говорит Радио Свобода. Появляется все больше свидетельств участия российских военнослужащих в боевых действиях против террористической группировки «Исламское государство» на стороне сирийских войск. Кто стал героями нового так называемого расследования НТВ под названием «Патологоанатомия протеста»? Внешняя политика России ведет к росту числа шведов, желающих, чтобы их страна вступила в НАТО. Здравствуйте. Эти и многие другие темы в итоговом выпуске программы «Время свободы». Сегодня пятница, 4 сентября. У микрофона в студии Андрей Шароградский. Официальный представитель Белого дома Джош Эрнст в четверг заявил, что Соединенные Штаты внимательно следят за сообщениями об участии российских военнослужащих в военных действиях в Сирии на стороне сил, подконтрольных президенту Сирии Башару Асаду. Такие сообщения появились сначала в израильских СМИ, а затем и в других мировых изданиях, например, в британской газете «Таймс». Российские официальные лица опровергают отправку военных в Сирию, но тяга к селфи, как и в случае с войной на Украине, сказывается все сильнее. Российским блогерам удалось найти подтверждение отправки в Сирию российских солдат и поговорить с их родственниками, оставшимися на родине. С Русланом Левиевым, одним из авторов расследования на эту тему, сделанного по открытым источникам, в первую очередь по социальным сетям, побеседовал корреспондент «Радио Свобода» Марк Крутов.
В англоязычных СМИ, в блогах опубликованы сразу несколько прямых и косвенных свидетельств якобы участия российских военных в военных действиях в Сирии. Это и фотографии военной техники на борту российского военного судна «Николай Фильченков», которое следовало недавно через Босфор в сирийский порт Тартус. Это и видео боев непосредственно из сирийской провинции Латаки, на котором слышна якобы российская речь. И это все не считая фотографий предположительно российских беспилотников и истребителей, подлинность которых доказать довольно трудно, что в свою очередь удалось найти вам в интернете, в социальных сетях, там, где вы обычно ищете такие свидетельства?
Мы начали с того, что нам прислали ссылку на сообщение на одном форуме, где женщина писала, что вот ее мужа снова посылают в Сирию, в командировку, она там боится за него, не знает, что там будет, не хотела бы, чтобы там что-то случилось. Мы начали выяснять, кто эта женщина, кто ее муж, где он служит. Установили, что сейчас, вот там вчера идет ссылка, и еще несколько дней до этого была еще первая партия отсылки военнослужащих. Это 810-я отдельная бригада морской пехоты России, это воинская часть 13-140 в Севастополе. Мы установили профили военнослужащих, нашли множество фотографий, где они пишут, что они едут снова в Сирию, что у них вот погрузка, нашли фотографии погрузки непосредственно на большие десантные корабли, погрузки этой военной техники. В военной технике мы увидели также присутствие тактических знаков и их бригады, это белый ром, которые потом впоследствии обнаружились на тех же фотографиях, которые раньше были опубликованы в западной прессе, где проплывает Босфор корабль. Дальше мы нашли, соответственно, фотографии этих торпехов непосредственно с палубы, где они проплывают, видно, что они проплывают Босфор, они фоткались на фоне него. И в конце концов нашли еще и фотографии, где они фоткаются на военной базе в Сирии, да, в Тартусе непосредственно. Пока мы не нашли еще БТР-82А, который фигурирует на видео, где он стреляет непосредственно. Вот это мы сейчас пытаемся установить. Вот, но и плюс еще мы установили, что беспилотник, который был сфиксирован, пчела 1Т, вот у нее радиус там 60 километров действия. И мы наложили примерно на карту, где локировали где-то примерно, может быть. И это совпадает, что он мог быть как раз из либо Латаки, либо Тартуса, то есть примерного района, где предположительно находятся российские войска.
Вы говорите, что родственники пишут снова отправляют, то есть российские военные едут в Сирию не первый раз?
Да, это не первый за вот это лето и за вот эти вот дни. То есть мы фотографиями установили, что их вот там 20 августа посылали, потом 26 августа посылали, и сейчас вот 2 сентября еще одна отсылка была. Мы раз под легендой попытались пообщаться вот с родственниками этих военных, спросили, там, не рассказывают ли вам военные, ну, для чего их туда посылают, зачем. Они говорят, что, конечно, они не могут только разглашать такую информацию, их мужья им, вот, что это все секретно, но вроде как, типа, их посылают охранять то ли авиабазу, то ли аэропорт, то ли кого-то сопровождать. Но сказали, что, типа, задание боевое, вот, и поэтому они, соответственно, и боятся.
Удалось ли вам вычислить, где происходила погрузка военных раненых на военные корабли перед отправкой в Сирию.
Да, мы непосредственно установили, из какой воинской части все военнослужащие. Это воинская часть 13-140, она находится в Севастополе, в Казачьей бухте. Все вот те, которые сейчас отправляли в Сирию, они все из этой воинской части, и погрузка не происходила непосредственно там. То есть есть и фотографии погрузки, есть и вот доказательства, что это они из этой воинской части.
Вы упомянули БТР.
82А.
Это действительно новейшая российская военная техника.
Да, безусловно, это он даже в бригаде, которую мы установили, он тоже очень редко встречается, вот, потому что это новая техника. Хотя мы нашли одного морпеха, которого тоже отослали в Сирию, у которого есть и грамоты за управлением БТР-82А, и где он фотографируется на фоне вот абсолютно такого же БТР-82А. Вот, но мы еще не установили, что это конкретно прям вот именно тот БТР, который стреляет. Ну, такая же модель, но вот мы еще не уверены, что именно тот, который стрелял на видео.
Можно ли говорить, ну, хотя бы ориентировочно, основываясь на данных об этих воинских частях и подразделениях, о том, какова численность российских военных, отправленных в Сирию в этот раз?
Судя по тому, сколько мы видим людей на фотографиях военнослужащих, которые грузятся на корабль, и судя по тому, что их было как минимум 3 таких похода в Сирию, можно прикинуть, что примерно, ну, человек 300-400 точно закинули. И это примерно соответствует тому, как бы происходило и на Донбассе, когда заходили туда тоже поротно. То есть по 300 человек, там, по 400 человек заходили на Донбасс, так же и сейчас и в Сирии.
До августа никакой военной активности России в направлении Сирии не наблюдалось?
Непосредственно там, где мы видим, что им присутствуют военнослужащие, которых прям забрасывают, мы нашли самое раннее, это середина августа. Мы нашли также информацию, когда непосредственно проплывали Босфор же самые военные корабли, но мы пока не нашли фотографии или видео свидетельства, что они были там погружены чем-то. Вот. И свидетельства эти были там еще с июня. Вот. Ну, то есть есть определенный сайт в интернете, который фиксирует проплытие Босфора разными кораблями, фотографирует их и выкладывает там даты проплытия. Вот такие, и вот по этим датам мы увидели, что он, эти же самые корабли начали там часто проплывать Босфор с июня месяца.
Удалось ли подтвердить достоверность и время, когда были сделаны снимки судна Николай Фельченков вот, с военной техникой на борту? Ведь оно ходило из Севастополя в Сирию через Босфор и раньше, даже до аннексии Крыма.
Да, более того, мы нашли фотографии, сделанные с обратной стороны, то есть морпехами, которые стояли прямо на этом самом корабле и проплывали этот Босфор, то есть в тот же самый момент. И у нас есть много фотографий, где они фотографируются на фоне этого же самого места Босфора, только, соответственно, с палубы видно Босфор.
Вы сравнили отправку российских военных в Сирию с переброской их на Украину. Получается, что каким бы ни было задание, насколько секретным бы оно ни было, тягу к селфи у российских военных не истребить.
Ну, мы сначала подумали, что, возможно, это будет для них несколько сложнее заливать фотографии в социальные сети, потому что все-таки там даже роуминг, наверное, достает все-таки там совсем другие операторы с этой связи. Но по датам, когда они заливали фотографии, мы установили, что как минимум на российской базе в Тартусе в Сирии интернет есть. Потому что когда они приплывали, собственно, уже в Тартус и разгружались там, они в тот день загружали там кучу фотографий, вот сфотканные за время погрузки, за время того, как они плыли, за время, собственно, прибытия в Тартус.
Есть две версии, зачем российские военные отправляются в Сирию. По одной из этих версий для того, чтобы помочь Башару Асаду воевать с Исламским государством. Но если посмотреть на карту военных действий в этой стране, то видно, что в Латакии, откуда вот то самое видео с этим БТРом и с, возможно, русской речью, идут бои между силами подконтрольными Башару Асаду и сирийскими повстанцами, то есть не Исламским государством.
Да, верно. Там непосредственно города около Латакии за это лето очень быстро захватили не Исламское государство, а повстанцы, так называемые. Вот. И у нас команда разделилась в несколько пламениях, для чего, собственно, наши военнослужащие присутствуют. Больше всего мы уверены, что все-таки действительно наших военных перебрасывают, чтобы помочь удержать осаду город Латакия, потому что он находится там, кстати, в опасности, он может скоро пасть. Либо, как другие наши команды думают, что, возможно, это такое предупреждение, устрашение США и Турции, которые планируют операцию скоро, которая затронет также, непосредственно, силу осады. И вот, может быть, это просто такой знак, устрашение, что не вздумайте трогать непосредственно осаду, что там своих мы не сдадим.
Есть ли какие-то свидетельства, может быть, косвенные, подтверждающие присутствие российской авиации, обслуживающего персонала этой авиации в Сирии, потому что пока то, что мы видим, это фотографии, сделанные из земли, по ним, ну, практически невозможно, как мне, по крайней мере, кажется, опознать с большой степенью достоверности. Речь идет о российских истребителях, там, в частности, МиГ-31 называется. Есть ли какие-то еще подтверждения, может быть, перебрасывались из каких-то военных частей авиационных российские военные в Сирии?
Все подтверждения сейчас такие тоже, такие очень классные, но, во-первых, то, что, как нам сказали, родственники этих морпехов, что их посылают охранять то ли аэропорт, то ли авиабазу, что, в принципе, логично. Плюс мы, опять же, дислоцировали, где был снят этот беспилотник «Пчела-1Т» российского производства. Ну, то есть предположительно, что он был снят. Хотя по форме он там узнается очень сильно. По расстоянию, по диаметру, там, радиусу действия, в соответствии тому, что, возможно, мы запустили как раз с российской базы. От них новых свидетельств, прям из наших авиачастей отправляют туда военных, именно новых свидетельств мы пока не нашли. Больше пока косвенные доказательства того, что вот те, которые самолеты сняты, ну, возможно, все-таки они действительно наши.
С Русланом Левиевым, автором расследования на тему присутствия российских войск в Сирии, беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Москве Марк Крутов. «Время свободы» – итоговый выпуск в эфире телеканала НТВ 4 сентября. Продемонстрирован фильм «Патологоанатомия протеста», призванный разоблачить российскую оппозицию. В основе этой передачи интервью с Леонидом Развожаевым, одним из фигурантов болотного дела, который был приговорен к 4,5 годам лишения свободы по обвинению в организации беспорядков 6 мая 2012 года в Москве. Это уголовное дело началось именно после предыдущего фильма НТВ на подобную тему. Тогда он назывался «Анатомия протеста». Соратники Развожаева убеждены, что нынешнее интервью было дано под давлением. По мнению оппозиционеров, очередная передача НТВ может послужить основой для новых уголовных дел. Тему продолжает Евгения Назарец.
По этому же обвинению на такой же срок был осужден лидер Левого фронта Сергей Удальцов, а ранее Константин Лебедев, получивший 2,5 года колонии и освободившийся по УДО. Все трое стали подсудимыми по болотному делу осенью 2012 года после прошлого разоблачительного фильма НТВ «Анатомия протеста 2», в котором утверждалось, что оппозиционеры готовили беспорядки, а финансовую и идеологическую помощь им оказывал грузинский политик Гиви Таргамадзе. В ходе суда Удальцов и Развожаев отрицали вину и настаивали на том, что с Таргамадзе не знакомы. Грузинский политик это тоже не подтвердил. В основе дела были, по словам защиты, лишь показания заключившего сделку со следствием Константина Лебедева, который согласился с версией НТВ и дал показания против своих соратников. Авторы «Патологоанатомии протеста» продолжают рассказывать своим зрителям о том, что за российскими протестами зимы 2011-весны 2012 годов стоял грузинский политик Гиви Таргамадзе, спонсировавший российских оппозиционеров. Фильм, в основу которого легло интервью с Леонидом Развожаевым, утверждает, что в России планировалось создать своего рода сетевую революционную организацию, а истинной целью акции 6 мая 2012 года на Болотной площади был Майдан в центре Москвы. Леонид Развожаев произносит, что столкновения 6 мая с полицией планировались заранее узким кругом оргкомитета акции и, в частности, либеральным крылом оппозиции Алексеем Навальным и его соратниками. Многие из лидеров протестного движения уверены, что Развожаев мог сказать такое только по принуждению. Авторы же фильма задаются вопросом, почему лидеры либералов вышли сухими из этой истории. И юристы не исключают, что патологоанатомия протеста станет поводом для новых уголовных дел против оппозиционеров. В частности, авторы фильма утверждают, что беспорядки финансировались Госдепартаментом США, и в доказательство этого тезиса приводят свое расследование о деятельности комитета 6 мая. Волонтерской организации, помогающей осужденным и подследственным по этому делу, которая якобы получает деньги от американских фондов. Называется даже имя покровителя комитета 6 мая, правозащитницы и активистки Парнаса Натальи Пелевиной. Появление ее фигуры в фильме НТВ, очевидно, не случайно. В апреле 2015 года следователи провели обыск в квартире женщины по подозрению в финансировании беспорядков 6 мая. Правозащитница утверждает, что никакого отношения к акции не имела и в организации не участвовала. В недавнем интервью «Радио Свобода» Пелевина поясняла, что, так и не сумев предъявить ей каких-либо обвинений, следствие оставило ее в статусе подозреваемой, однако она предполагала, что расслабляться рано. Подобные телепередачи – это своего рода подстраховка Следственного комитета при возбуждении уголовных дел против оппозиционеров, сказал в интервью Наталья Джанпаладова и депутат Государственной Думы Дмитрий Гудков.
Конечно же, нет такой актуальности критиковать под центральным телеканалом оппозицию, как это было, не знаю, там несколько лет назад. Поэтому с высокой долей вероятности я могу сказать, что это делает не для того, чтобы в очередной раз уже информированным зрителям зомбоящики рассказать о том, какие ужасные оппозиционеры делают, делается, а делается для того, чтобы использовать какую-то, видимо, новую информацию, новые признания, которые выбивались, на мой взгляд, не знаю уже там какими способами, но тем не менее, для того, чтобы каток нашего правосудия, в кавычках, прокатился уже по каким-то другим оппозиционерам. Может быть, какие-то проблемы возникнут у Ильи Пономарева, который был связан, безусловно, с движением «Левый фронт». Может быть, какие-то другие оппозиционеры попадут под новые уголовные дела. Я этого не исключаю. И когда вы спрашиваете меня, есть ли в этом смысл, даже если в этом нет никакого смысла сейчас с точки зрения давления на оппозицию, то логика следствия, она вообще не имеет ничего общего с каким-то здравым смыслом. Просто есть машина, машина работает, машина запущена. Остановить ее фактически невозможно.
То есть можно ли говорить, что это все направлено уже не конкретно на каких-то потенциальных фигурантов болотного дела, да, людей, которые тогда выходили, а уже всех, кто когда-то что-то позволял себе сказать вразрез позиции власти?
Конечно, у нас продолжается закручивание гаек. У нас уже сажают руководителей избирательных штабов политических партий оппозиционных, которые принимают участие в выборах. Поэтому, конечно, это все будет продолжаться и... Может быть, еще даже жестче, чем раньше. Тем более условия изменились. Сейчас такой небольшой временный спад протестной активности. Там сотни тысяч людей пока не выходят на улицу. При этом пока достаточно высокий рейтинг у власти. Поэтому что ее может останавливать в этих условиях? Ничего.
Но зачем тогда, с вашей точки зрения, использовать такой инструмент, как федеральные СМИ? Возможно ли говорить, что вот некий симбиоз медиа и Следственного комитета мы сейчас наблюдаем?
Я так понимаю, есть некоторая неуверенность в действиях Следственного комитета, а неуверенность в том, что эти действия будут поддержаны обществом. Поэтому в этом случае для того, чтобы результаты были следствия легитимны, необходимо организовать в том числе пропаганду этих действий. А дальше уже очень просто можно будет, ссылаясь на известный фильм, на НТВ, на признательные показания там одного из фигурантов уголовного дела, можно уже, так сказать, заводить и открывать новые уголовные дела. Что вот мы это делаем, потому что вот вы же сами видите, вот люди, они признаются. Фильм был показан на федеральном канале, его посмотрело там столько-то миллионов человек. Нужно просто подстраховаться и повысить уровень легитимности таких сомнительных следственных действий.
А как вы думаете, сейчас случайно в преддверии выборов региональных этот фильм появляется?
Я думаю, это ответ на вот эту такую волну активности оппозиции. Все равно, несмотря на все давление, оппозиции удалось привлечь внимание к выборам, точнее, к нелегитимным выборам, фактически продемонстрировать обществу, что оппозицию снимают. Правила нечестные. Вспоминая там жительницу Новосибирска, чью подпись не засчитали, потому что в базе она указана не как Дарья Тимуровна, а Дарья Тимурович. Это значит, видно, что власть всегда на какое-то действие оппозиции отвечает жестким своим каким-то действием. Так это было, начиная там с 6 мая 2012 года. Акция оппозиции, ответ Следственного комитета. Акция оппозиции, какое-нибудь уголовное дело.
Вот в целом, вы ждете таких серьезных последствий для оппозиционного движения после этого фильма?
Знаете, после убийства Бориса Немцова я уже вообще ничего не исключаю. Сказать, что я это жду там с нетерпением, нет, конечно, не жду. Но всегда я понимаю, что подобное может произойти, и это не будет для меня чем-то таким удивительным, к сожалению.
Общественная активистка Евгения Чирикова, которая упоминается в фильме НТВ как «зачинщица беспорядков», лично знала Леонида Развожаева с тех времен, когда пыталась защитить от вырубки Химкинский лес в Подмосковье. Именно поэтому она не верит, что слова Развожаева, которые он произносит в эфире НТВ, сказаны не под давлением. Евгения Чирикова увидела в этой телепередаче драму сломанного человека и новый слив из Следственного комитета, который может обернуться очередным уголовным делом против оппозиционеров, как было и с самим Леонидом Развожаевым. Евгения Чирикова также вспоминает, с чего начиналась подобная практика травли оппозиции. Сама защитница Химкинского леса в 2011 году была невольно втянута в историю с прослушкой личных телефонных бесед Бориса Немцова. Эти записи, где, среди прочих, речь шла и о ней самой, попали в эфир Life News. По признанию самой Чириковой, тогда она еще не могла предположить, что на основе слива станут фабриковать уголовные дела против оппозиционеров.
Я его знаю лично. Он приезжал в наш лагерь, в лагерь защитников Химкинского леса. У меня была возможность с ним много времени общаться и разговаривать. Это очень хороший человек. У него, знаете, у него глаза загорались, когда я ему рассказывала про Химки, вот за что я их люблю, про наш лес. И мы с ним просто нашли тут вот огромное количество тем для обсуждения. Зная этого человека, чувствую его, я вот 100% уверена, что Леня все, что вот он мог сказать для вот этой вот передачи, да, он все это сказал исключительно под давлением. Я просто переживаю, что Леню пытали. Я не знаю, какие это были пытки, там, физические, моральные. Я помню высказывание одного диссидента еще в Советском Союзе. Он говорил, что на каждого найдется своя пытка. Я не из тех, кто будет Леонида осуждать, потому что я не знаю, как я бы повела себя на этом месте. Но можно много придумать способов, как заставить человека говорить нужные палачу вещи. Вот люди, которые делают эту передачу, это самые главные мерзавцы и есть. Но насколько вот эта пропаганда третьесортная? Я как человек, который в СССР родился, я, так сказать, в сортах этого самого хорошо разбираюсь. Я знаю, что такое качественная пропаганда. Вот то, что они лепят, это пропаганда самого низкого пошиба, которая показывает, что они на самом деле русский народ не уважают. Те, кто попробует бросить камень в адрес Леонида, просто подумайте, что человек переживает и до чего он должен был дойти, да, до какой точки он должен был дойти, чтобы произносить вот эти слова. Для меня это вопрос очень болезненный. Я еще очень переживаю за своих товарищей, которые могут пострадать из-за этого. За себя я не переживаю. Я в прекрасной Эстонии. Но мои переживания за людей, которые в России, может быть, против них будут возбуждены уголовные дела по 6 мая. Вот, например, как против Наташи Пелевиной возбудили уголовное дело. Я не знаю, что там будет дальше после вот этой передачи. Следственный комитет вместе с телевидением российским, дураки, которые не понимают, что они будут самое злое, самое плохое, что дремлет в душах. Сейчас власть придержащим кажется, что они все держат под контролем, что они кнопочку включили, выключили. Но, как показывает российская история, вот эти кнопочки, они выходят из-под контроля.
Зимой 2011 года вы сама были втянуты в историю с так называемым «сливом». Тогда телекомпания Life News опубликовала прослушку личных телефонных разговоров Бориса Немцова, где с определенной долей критики и крепких слов речь шла об оппозиционерах, готовивших митинг на Болотной площади. Ваше имя, среди прочих, тоже звучало, но тогда оппозиция устояла перед так называемыми разоблачениями, с честью вышла из ситуации, обратив гнев не друг на друга, а на силовиков, которые устроили незаконную прослушку и даже не скрывали это, и слили все в СМИ. Это было еще до анатомии протеста и расследований, и посадок на основе этих передач. Вы тогда еще не поняли, к чему дело идет?
Я на тот момент чувствовала только настолько возмущение, потому что я понимаю, что я налогоплательщик, да, и я понимаю, что вот те органы, которые должны на мои налоги работать, они занимаются какой-то полнейшей билибердой, и они подслушивают Борю Немцова, хотя, ну, человек, который ничего ровным счетом преступного не делает, какое право вообще они имели слушать его личный телефонный разговор, на самом деле опозорились силовики. Но я тогда считала, что мы живем все-таки в довольно цивилизованном европейском государстве. А теперь я понимаю, что наше государство больше похоже, извините, на ИГИЛ. Нападает на другие страны и систематически этим занимается. Государство, которое ворует граждан других стран, государство, которое применяет против своих же людей третьесортную пропаганду и репрессии, поняла я это далеко не сразу. Я это поняла после падения Боинга. Я поняла, что все. С этого момента, да, Россия, она себя ставит вне закона. Она ставит себя вне человеческого закона. Когда был скандал, связанный с прослушкой Бори Немцова, все-таки государство было другое. Оно вот до таких вещей еще не опустилось. И у оппозиции были другие возможности. И очень многие мои товарищи были живы, в том числе и Боря, и они были еще на свободе. Понимаете, мир изменился. Мне очень понравилась мысль, которую я услышала от одного журналиста, что теперь таким образом будет устроено пространство информационное, что люди будут просто тонуть в количестве информации. В этом море информации им будет очень тяжело делать какие-то выводы о той или иной там персоне в общественном поле, о том или ином событии. То есть их так вот захлестнет этот поток. Но что страшно в нашей стране, что на основе вот этих сливов фабрикуются уголовные дела.
Сейчас к ответственности в рамках болотного дела привлечены 33 человека. Из них 18 осуждены, 13 амнистированы, двое еще находятся под следствием. В колониях остается еще 10 человек, среди которых и герои первого фильма НТВ. Сергей Удальцов отбывает наказание в колонии в Тамбовской области. А местонахождение Леонида Развожаева сейчас точно неизвестно. 11 августа сообщалось, что он был этапирован из колонии в Красноярском крае. Евгения Назарец, Радио Свобода.
Время свободы. Итоговый выпуск. Год назад в Швеции отметили 200-летие нейтрального статуса страны, который позволил ей не участвовать все это время в боевых действиях. Сейчас вероятность отказа от нейтрального статуса велика, как никогда. Шведские политики открыто заговорили о необходимости вступления Швеции в НАТО. Рассказывает мой коллега Александр Гостев.
Входящая в парламент Швеции либеральная партия Центра выступила за присоединение страны к Североатлантическому союзу. Газета «Svenska Dagbladet» опубликовала в разделе «Мнение» заявление представителей руководства этой партии, которые пишут, что Швеция, цитата, «не обладает достаточной мощью, чтобы защитить себя», конец цитаты, в случае нападения со стороны России. При этом НАТО ясно дает понять, что не окажет нам полной военной поддержки, если мы не будем полноправными членами организации. Мы не можем больше закрывать на это глаза, говорится в заявлении. Партия Центра не является ведущей политической силой в Швеции, однако она достаточно влиятельна и впервые открыто призвала вступить в НАТО. Она находится в оппозиции, контролирует 22 из 349 мест шведского парламента. Хотя Швеция не является членом НАТО, она участвовала в двух самых масштабных операциях последних лет, проводившихся под руководством Североатлантического союза – в Афганистане и в Ливии. По данным опросов, сейчас вступление Швеции в НАТО одобряет треть жителей страны. В Кремле рост пронатовских настроений в Швеции не остается незамеченным. Еще в июне посол России в Стокгольме Виктор Татаринцев предупредил о возможных контрмерах, сказав, что Россия будет вынуждена перегруппировать свои войска и перенаправить ракеты. Как отмечает эксперт Атлантического совета Хорхе Бенитес, чем больше Путин пытается помешать вступлению Швеции в НАТО, тем большую поддержку этому шагу показывают опросы общественного мнения. Скандалы вокруг предполагаемого появления в шведских территориальных водах российских субмарин и самолетов ВВС России в воздушном пространстве только усиливают эти настроения. Со словами Бенитеса согласен корреспондент журнала Foreign Policy Пол МакКлири, освещающий проблемы, связанные с политикой Североатлантического альянса.
Несомненно, до принятия конкретного решения о вступлении Швеции в НАТО еще очень далеко. Однако опросы общественного мнения фиксируют рост поддержки такого шага. После вторжения России на Украину, всех этих историй вокруг самолетов и субмарин, шведы следят за этими событиями и реагируют на них.
Военный бюджет шведского королевства в ближайшее время может быть увеличен на 1 миллиард 900 миллионов долларов. Вместе с другими сохраняющими нейтральный статус странами, Финляндией и Швейцарией, в мае-июне этого года Швеция участвовала в самых крупных учениях НАТО Arctic Challenge Exercise. Хотя официально об этом не заявлялось, реальной их целью была проверка взаимодействия вблизи границ России в связи с российской военной активностью на севере Европы. Пол МакКлири.
Шведские войска уже давно принимают участие в военных и гуманитарных операциях НАТО. То есть можно уже сейчас говорить о довольно глубокой интеграции Швеции в этот военный союз. С точки зрения оснащенности, армия Швеции вполне отвечает стандартам Североатлантического союза. Многие виды вооружений совпадают с теми, которые используются войсками НАТО.
Наибольшую обеспокоенность в связи с растущим напряжением в Балтийском море проявляют жители крупного шведского острова Готланд, расположенного в 80 километрах от побережья королевства и менее чем в 200 километрах от российской Калининградской области. За последний год число готландцев, записавшихся в отряды народного ополчения Швеции, Хемварнет, выросло в несколько раз, с 56 до 454 человек. Поэтому, по мнению Пола МакКлири, расширение НАТО в обозримом будущем вполне возможно.
Союз НАТО никогда не отказывался от идеи расширения, и Швеция могла бы основательно усилить его военную мощь. Так что если со стороны Швеции поступит заявка на вступление, вряд ли кто-то будет чинить этому препятствие.
Принцип неучастия в блоках в мирное время в целях соблюдения нейтралитета во время военное был провозглашен шведским королем Карлом XIV Юханом в декларации 1834 года о нейтралитете. Именно нейтралитет помог этой стране уцелеть в пожарах двух мировых войн, хотя шведам до сих пор припоминают поставки железной руды для промышленности нацистской Германии. После Второй мировой Швеция старалась сохранять баланс между сторонами холодной войны. Это, например, выразилось в заключении масштабных кредитно-торговых соглашений с Советским Союзом в 1946 году, с одной стороны, и в присоединении к американскому плану Маршалла двумя годами позже, с другой. К Европейскому Союзу Швеция присоединилась только в 1995 году.
Рассказывал Александр Гостев о перспективах расширения НАТО. Наш нью-йоркский корреспондент Евгений Аронов побеседовал с двумя американскими специалистами. Вот мнение Стива Кайла, эксперта фонда имени Джорджа Маршалла.
Ни одна из стран, желающих присоединиться к Североатлантическому альянсу, не делает из этого секрета. Это Грузия и Украина, чьи кандидатуры рассматриваются уже несколько лет. Тбилиси очень много сделал в плане реформы вооруженных сил, чтобы соответствовать критериям НАТО. Грузинская армия участвовала в целом ряде натовских миссий, но в принципе командование Альянса не жаждет видеть Грузию в рядах организации. Это также Босния и Герцеговина, это Македония, которая давно участвует в плане действий по членству в НАТО, но не может продвинуться в завершающую фазу из-за неулаженного спора по поводу названия страны с действующим участником Союза Греции. И это, наконец, Черногория, которой было отказано в членстве на прошлом саммите НАТО в Уэльсе из-за задержек с реформами. Думаю, правда, что на следующем саммите, который состоится летом 2016 года в Варшаве, Черногория будет принята в Союз. Хотя бы в целях пиара, чтобы продемонстрировать верность НАТО политике открытых дверей, то есть готовности принять в организацию любую страну, которая готова взять на себя соразмерные финансовые обязательства по поддержанию обороноспособности Союза и чья политика в области военного строительства, устройства государственных институтов и экономики отвечает общезападным нормам. Россия довольно резко возражает против кандидатуры Черногории, и НАТО опять-таки в политических целях важно продемонстрировать, что Россия права вето в вопросах расширения Союза не имеет. Вопрос о членстве Грузии очень сложный, он требует креативного подхода, и я не знаю, как он будет решен.
Босния и Герцеговине, кстати, предстоит в обязательном порядке решить задачу перевода территорий, отведенных под строительство будущих военных баз, из регионального подчинения сербов и босняков в общефедеральное. Говоря о Черногории, премьер-министр Мило Дуканович занял антипутинскую позицию, несмотря на значительное присутствие российского бизнеса в экономике страны. Высказывается мнение, что, приняв в свой состав Черногорию, НАТО, по меньшей мере, перечеркнет надежды Кремля на приобретение военно-морской базы на Адриатике. А что Стивен Кайл все-таки думает по поводу Грузии? Вступление в НАТО усилит ее безопасность или, наоборот, подвигнет Россию, если и не на открытое нападение, то на новую гибридную войну по украинской схеме, не доводящую до активации знаменитой статьи 5 Устава НАТО о коллективном отражении прямой вооруженной агрессии?
По этому поводу существуют полярные точки зрения. Обе достаточно убедительны, поэтому решение такое трудное. Даже если абстрагироваться от территориальных споров Грузии со своим северным соседом, остается открытым вопрос, укрепит ли принятие страны в НАТО ее собственную безопасность, с одной стороны, и в целом безопасность НАТО как организации, с другой. Не берусь давать однозначный ответ. Ясного ответа нет и у руководства организации, отсюда и все колебания. Да и время сейчас очень неудачное для решения сложнейшей проблемы расширения Союза. Европейским участникам, честно говоря, просто не до этого. Европу захватил кризис с мигрантами, прием новых членов, кроме того, всегда сопровождается большими расходами. И европейцам не с руки заниматься этим из-за напряженности бюджетов, связанной с тяжелым финансовым положением стран юга континента. Еще один момент. Мы знаем, что НАТО открыло 6 новых командных пунктов в Болгарии, Румынии, Польше и 3 республиках Балтии. Восточные районы зоны ответственности НАТО, которые до недавнего времени находились на периферии сознания руководства, теперь перебрасываются тяжелые вооружения. Удвоена численность сил быстрого реагирования, подлежащих развертыванию на восточных рубежах. Правда, не за счет увеличения общей численности личного состава НАТО, а за счет перепрофилирования миссий существующих подразделений. Но все эти меры призваны снять тревогу восточных европейцев и, предположительно, предупредить агрессию стандартную, нежели современную, гибридную, которая может стать участью Грузии. НАТО, как мне кажется, совсем не заинтересовано в том, чтобы проверять на практике, насколько принимаемые меры адекватны задаче сдерживания гибридной войны.
Франция, Германия, Польша, согласно американской прессе, обеспокоены заметной вероятностью того, что Грузия попытается чуть ли не сходу привести в действие статью 5 Устава НАТО. Вопрос, насколько главные участники НАТО заинтересованы сегодня в расширении организации, мы адресовали второму собеседнику «Радио Свобода», ведущему сотруднику фонда «Наследие» Джеймсу Карафана.
Главные страны Альянса готовы следовать примеру его неофициального лидера, Соединенных Штатов. Но в администрации Обамы я особого энтузиазма по поводу этой идеи не замечаю. Администрация, я полагаю, предпримет какие-то символические шаги, например, попытается ускорить процесс присоединения к НАТО ряда балканских государств, но не более того. И свою собственную нерешительность, нежелание осложнить отношения с Россией, администрация с большой охотой прикрывает ссылками на колебания европейских союзников, хотя целесообразность расширения Альянса оценивается сегодня главным образом в свете противостояния России и лишь в очень малой степени в свете политическом. Также хочу отметить, что в экономически тяжелые времена действующие члены Союза более склонны, чем во времена относительно легкие, заботиться о том, смогут ли новые участники снять с них часть финансового бремени по обеспечению общей безопасности, нежели тем, в какой степени они могут помочь новичкам.
Агрессивность России и так вынуждает НАТО идти на непредвиденные расходы, чтобы укрепить безопасность стран-членов, граничащих с Россией, подчеркивает Джеймс Карафана. Общеполитическая, нежели чисто военная задача НАТО способствовать объединению Европы на основе демократических ценностей, неизбежно отступает на второй план. Несмотря на то, что как свидетельство жизненности НАТО, политическое направление ее деятельности ничуть не менее важное, чем оборонное.
И тем не менее, несмотря на все разговоры о желательности расширения НАТО, финансовые соображения и стремление администрации Обамы все-таки отыскать пути ослабления напряженности в отношениях с Россией толкают Альянс к непоследовательным действиям, по крайней мере, с точки зрения пиара. Так, еще недавно НАТО с гордостью анонсировало меры по усилению патрулирования воздушного пространства над странами Балтии. А несколько дней назад стало известно, что число самолетов, занятых в патрулировании, и так очень небольшое, будет сокращено вдвое. И это при постоянном нарушении воздушного пространства над Балтикой российскими самолетами и при полном отсутствии самолетов-перехватчиков в арсенале балтийских государств. Насколько я знаю, страны НАТО не собираются отвечать на ядерный шантаж со стороны России размещением дополнительных ядерных средств на континенте. Западные члены Альянса, и в первую очередь Германия, не готовы даже идти на постоянное, а не просто ротационное, присутствие своих вооруженных сил в районах, примыкающих к России. В этом, как они полагают, нет нужды. Одного ротационного присутствия, по их расчетам, достаточно для того, чтобы продемонстрировать России, что ее попытка за счет дестабилизации Украины испугать еще и своих западных соседей провалилась. И таким образом это еще один довод в пользу того, чтобы свернуть агрессию на Украине, как заметил министр обороны Канады Роб Николсон. Будем надеяться, что совокупность этих мер принесет желаемый эффект.
С американскими экспертами Стивеном Кайлом и Джеймсом Карафана беседовал Евгений Аронов. Напомню, что Союз НАТО изначально состоял из 12 стран. С момента основания в 1949 году число членов организации увеличивалось 6 раз до сегодняшних 28. Последние две страны, присоединившиеся к НАТО, это Албания и Хорватия. Они вступили в Североатлантический Союз весной 2009 года. Время свободы, итоговый выпуск. Недостающие миллиарды, некупленные вездеходы и самолеты-амфибии, необученные и невзятые на службу профессионалы. Все это не компенсируешь горячим и искренним энтузиазмом. Российское государство де-факто устранилось от эффективной охраны лесов, и заменить его волонтерам вряд ли по силам. Это цитата из публикации эколога-энтузиаста Михаила Матвеева, призывающего к резкому увеличению финансирования природоохранных служб России. Михаил Матвеев ответил на вопросы «Радио Свобода».
Я, во-первых, являюсь редактором сайта Activatica.org. Это ресурс, посвященный гражданскому экологическому активизму в России. Я не являюсь профессиональным экологом. Я пришел в активизм благодаря защите Химкинского леса под Москвой. В частности, потому что понял, что никаких профессиональных служб, которые защищали бы наши интересы, их просто сейчас в России нет, и которые бы при этом работали. Поэтому я вот один из тех людей, которые пытаются подменить собой во многом государство для того, чтобы в России хоть что-то работало.
Вы пишете о том, что, в общем-то, ничего уже поделать с тем, что сейчас происходит, невозможно. все-таки есть какой-то выход из сложившейся ситуации?
Выход есть. Для этого нужно полностью изменить систему приоритетов у нашего государства. Насколько это возможно, судите сами. Но в данный момент мы видим совершенно дикую ситуацию. С одной стороны, количество лесных пожаров растет стремительно. Я напомню, пожары 2010 года под Москвой этой весной, пожары в Хакасии унесли десятки жизней и множество гектар леса. И теперь мы видим эти пожары вокруг Байкала. Да, еще прошлой осенью, на самом деле, Москву регулярно окуривало дымом горящих торфяников в районе Чернобыльского следа. Это тоже нельзя сбрасывать со счетов. Это не случайность, это следствие того изменения климата, которое в России, по данным Росгидромета, идет в 2,5 раза быстрее, чем в среднем в мире. Если вы посмотрите на лето 2010 года, то, в принципе, понятно, какие причины вызывают эти пожары. Просто то, что было в Москве в 2010-м, сейчас повторилось в Сибири в районе Байкала. Это будет все чаще и чаще, это совершенно очевидно. Но, к сожалению, если посмотреть ту политику, которую власти России проводят в отношении тушения лесных пожаров, мы увидим, что это совершенно не приоритет, что у нас гигантские деньги вроде бы существуют, там порядка 1,5 триллиона рублей на какую-то непонятную безопасность, но при этом на защиту, скажем, от пожара гектара государственного леса, где бы то ни было в России, мы тратим в 100 раз меньше, чем в Америке. То есть люди реально гибнут от этих пожаров. Мы теряем площади, которые равны примерно половине Крыма ежегодно. Вот сейчас была такая информация от Greenpeace по поводу площади выгоревших на Байкале лесов, но при этом реакция совершенно неадекватно тому, что происходит.
Вы все-таки говорите о том, что необходимо увеличивать бюджет вот этих противопожарных служб, или все-таки нужно как-то менять их политику и таким образом добиваться более эффективной борьбы с лесными пожарами?
Ну, понимаете, для того, чтобы изменить политику, нужен тоже бюджет, хотя бы потому, что политику меняют люди, высокооплачиваемые специалисты, которые, соответственно, для этого там должны быть. Могу привести какие примеры. Ну, например, есть за рубежом опыт применения беспилотников для контроля больших лесных пространств, для выявления, скажем, очагов пожаров. Но, опять же, для того, чтобы поменять политику и превентивно выявлять эти очаги с помощью беспилотников, с помощью спутников и так далее, все равно нужны какие-то определенные затраты. То есть, как бы какой-то магической такой серебряной пули сейчас в России вряд ли можно придумать. То есть, если бы такие решения существовали, ну, вряд ли бы те же самые Соединенные Штаты тратили на защиту гектара своих лесов в 100 раз больше. Все-таки базовые подходы работают, то есть тот уровень результата, который мы получаем, да, он хотя бы примерно пропорционален тем затратам, которые мы хотим, готовы нести для того, чтобы эти леса не горели. Естественно, как бы есть масса идей, которые можно было бы реализовать, но чудес, понимаете, не бывает. Для того, чтобы потушить горящий лес или для того, чтобы вовремя обнаружить этот пожар, нужны деньги, нужны обученные люди, нужны технические средства, что, опять же, в конечном итоге деньги. Поэтому приоритеты государства видны из его бюджета. Если вы откроете бюджет России сейчас, то это государство нацелено на что угодно, но только не на благополучное существование себя и своей природы, своих жителей на столетия вперед.
Вы уже дважды упомянули, что в Соединенных Штатах на тушение лесных пожаров тратится в 100 раз больше. Из чего вы исходите? Какими источниками вы пользовались для того, чтобы сделать такие выкладки?
Скажем так, я для этого пользуюсь официальным бюджетом лесной службы Соединенных Штатов, благо он есть в открытом доступе. Мы знаем бюджет, расходы на пожарную охрану этого бюджета, мы знаем площадь лесов, которые находятся под контролем этой лесной службы, ну, то есть государственных лесов, так сказать, государственного лесного фонда американского. Исходя из этого, мы можем рассчитать, сколько денег приходится на гектар. То же самое, те же данные есть по России, хотя они несколько менее прозрачны. Например, расходы по тушению лесных пожаров и предотвращению этих пожаров есть у Коммерсанта, источник которому, на мой взгляд, можно доверять. Поэтому сравнение можно делать. Но, собственно, на самом деле, даже если не прибегать к таким вещам, я прекрасно знаю то, что если вы проходите по подмосковному лесу, например, много-много часов, то встретить в лесу можно кого угодно, но только не лесника. Наверное, это тоже не случайность.
Вы также пишете о том, что все-таки в Америке возникают очень сильные лесные пожары. Это тоже связано с изменением климата. Насколько эффективно там, по-вашему, действуют эти службы при таком финансировании?
Вы знаете, на самом деле там сейчас ведутся очень активные дебаты о том, как можно сделать эти службы более эффективными. Ну, в частности, говорят о децентрализации, о передаче части этих функций на уровень штатов. или даже каких-то более мелких местных образований. То есть сейчас там эти моменты обсуждаются, сейчас они думают о том, как эти вещи сделать эффективнее. Ну, то есть два подхода, которые можно увидеть. Первое – это децентрализация, а и б – это все равно увеличение бюджета, потому что сейчас, например, ведутся дебаты между конгрессменами о том, что все-таки бюджет, который тратится на борьбу с пожарами в лесах, все равно нужно увеличивать, хотя он в 100 раз больше, чем в России в пересчете на гектар.
Это был эколог Михаил Матвеев. Вы слушаете программу «Время свободы», итоговый выпуск. Комитет гражданских инициатив Алексея Кудрина подготовил проект нового уголовно-процессуального кодекса. Авторы проекта предлагают обеспечить состязательность сторон и избавить кодекс от, как они выражаются, обвинительного уклона, а также вернуть в судебную систему России институт следственных судей. Предложение Комитета гражданских инициатив комментирует адвокат Иван Павлов. Реформа уголовно-процессуального кодекса, который предлагают эксперты Комитета гражданских инициатив Алексея Кудрина, предусматривает введение института следственных судей. Что это за институт и насколько, по-вашему, он эффективен?
Ну, это радикальное изменение уголовно-процессуального порядка, который сложился в России, вот в новой России уже, да и вообще и в советской России. Не было такого лица, как следственный судья. Дело все в том, что можно принимать новые законы, можно разрабатывать концепции, можно предлагать реформы уголовно-процессуального законодательства, уголовного законодательства, любого законодательства, но важно ведь при этом думать, а будет ли это законодательство работать. А если законодательство сейчас не работает так, как бы хотелось, то почему будет работать то законодательство, которое предлагается взамен? Вот мне кажется, что при всем моем уважении к тем, кто занимается разработкой реформ, немногие задумываются над тем, почему эти реформы нужны, будут ли они работать, что мешает сейчас нынешнему законодательству работать. Я, например, считаю, что, в общем, нынешнее законодательство не такое уж плохое. Практика применения страдает. А вот от чего страдает практика применения, это уже другой вопрос. Все сейчас озабочены проблемой независимости судей, обеспечение независимости российской судебной системы. Мне кажется, основным обстоятельством, которое является препятствием для того, чтобы судебная власть наконец обрела независимость, является несменяемость власти как таковой. Поскольку судьи ведь они тоже люди, а людям легче ориентироваться не на какие-то холодные буквы, а может быть даже хороших законов, а на человека. И вот за 15 лет судебная система России привыкла ориентироваться на человека, на конкретного человека, который находится на самом верху нашей власти. Конечно, выстроенная вертикаль власти в России не дала судьям как бы выбора. Это вынужденная, так сказать, мера, которая, может быть, даже какой-то защитной реакцией является суда, но вот им легче ориентироваться на конкретное лицо.
Ну, правильно ли я вас понимаю, что без сменяемости власти любая реформа УПК, она просто бессмысленна?
Мне так кажется. При том, что, конечно, надо думать о реформах. Надо разрабатывать всевозможные концепции, разнообразные. Для того, чтобы когда, наконец, в России наступят условия, при которых власть будет меняться, будет сменяемость власти обеспечена, вот тогда будут нужны эти концепции. И очень хорошо, что сейчас об этом кто-то думает. Но это не, скажем так, повестка завтрашнего дня, к сожалению. Повестка на год вперед, а то и больше.
Ну, давайте себе все-таки представим, что в России установилась сменяемость власти более или менее регулярно. Если представить себе, что такое все-таки произошло, вот этот институт следственных судей как-то поможет, по-вашему? Вот такого рода концепция, если представить себе лучшие политические условия внутри России, насколько она рабочая?
Я думаю, что как только Россия какое-то время, ну, может быть, лет пять, поживет в условиях сменяемости власти, когда судьи будут понимать, что в любой момент может власть поменяться демократическим путем, придут новые люди, новые политики, будет другая установка. Им будет легче ориентироваться на закон. Люди уходят и приходят, а закон стабилен, закон остается. И при всех, при прочих равных, им будет легче и безопасней ориентироваться на закон. И здесь неважно, будет ли это судья, который, значит, у нас действует сейчас, или будет это следственный судья. Важно, чтобы судьи, наконец, начали ориентироваться на закон. Как только это произойдет, мы можем говорить там об эффективности той или иной системы. И я сейчас, кстати, не готов оценивать, насколько предлагаемая Алексеем Леонидовичем система следственных судей лучше, чем действующая система, если это будет действовать в рамках сменяемости власти.
Адвокат Иван Павлов о предлагаемой Комитетом гражданских инициатив реформе Уголовно-процессуального кодекса России. Вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск. Ее завершает рубрика «Сегодняшний факт». На проходящем в Венеции международном кинофестивале состоялся показ нового фильма российского режиссера Александра Сокурова. Он называется «Франкофония». Мой собеседник – кинокритик Борис Нелепо. Насколько я помню, вы были разочарованы тем, что фильм Сокурова «Франкофония» не был включен в программу Каннского кинофестиваля. На Венецианском фестивале он в основной программе?
Да, он включен в основную программу, в конкурс. И надо сказать, что это решение достаточно смелое, потому что все-таки такие большие фестивали, как Венецианский или Каннский, не так часто включают в основной конкурс картину такого пограничного формата, потому что фильм Сокурова «Франкофония. Лувр под немецкой оккупацией» нельзя назвать документалистикой, нельзя назвать игровым фильмом. Это что-то вроде киноэссе, то есть действительно такой пограничный формат, который не так часто приветствуется вот именно в конкурсе на больших фестивалях, где показывают более мейнстримные фильмы.
И если можно чуть подробнее, о чем этот фильм?
В общем-то, я думаю, что уже есть не то, что некое разочарование, но некое недоумение, связанное с этим фильмом, поскольку вообще в Европе очень любят фильм Александра Сокурова «Русский ковчег», и мне кажется, что «Франкофонию» изначально воспринимали как некое продолжение «Русского ковчега». На самом деле, конечно, Сокуров легко так вывернулся из этой ловушки, он снял совершенно замечательный и прекрасный фильм, но совершенно не пытаясь повторить опыт «Русского ковчега». Я бы сказал, что это очень такой игровой, легкий, очень ироничный фильм, несмотря на, в общем-то, очень серьезную тему, как и следует из названия. В центре история судьба Лувра, музея, который вот оказался между двумя огнями во время Второй мировой войны. И это фильм о Европе, об отношениях между Францией и Германией, как между двумя сестрами европейскими, как он сам говорит. И в то же самое время это история двух конкретных людей, двух исторических личностей, которых здесь играют актеры. Это Жак Жажар, директор национальных музеев страны Франции во время войны, который, собственно, и отвечал за Лувр, и граф Меттерних, уполномоченный по охране художественных произведений при начальнике немецкой военной администрации во Франции. И, в общем-то, конечно, по Сокурову получается, что спасти музей, спасти сокровища европейской культуры оказалось возможным во многом благодаря сверхусилию вот этих двух конкретных людей, которые, несмотря на большое противодействие политических систем, сами нашли какой-то общий язык, и даже Сокуров в какой-то степени романтизирует их отношения, показывает как некую такую большую дружбу. Понятно, что дружбу с опаской, потому что граф Меттерних представляет агрессора, оккупанта, нацистскую Германию. Жак Жажар остался во Франции. Нужно понять, что мне кажется, что вообще этот фильм достаточно язвительный, ироничный, в том числе и к Франции. Мне кажется, что это тоже одна из причин, почему, может быть, в Каннах его не захотели показывать, потому что Сокуров несколько раз достаточно недвусмысленно сообщает, что Жак Жажар буквально единственный служащий государства, который остался на своем посту, пока все французы отступали и сдавались Германии. И в этом смысле он проводит параллели между Лувром и Эрмитажем, которому был посвящен «Русский ковчег», потому что в фильме возникает тема блокадного Ленинграда, и он в этом фильме говорит о том, что с самого начала немцы не собирались причинять какой-либо вред Лувру, но в то же самое время он как раз показывает на экране, куда падали снаряды в здании Эрмитажа. То есть это, в общем, получилась такая большая сложная историческая рефлексия. Действительно, ну и несмотря на сложную многогранную тему, она невероятно легкая и, как я уже сказал, ироничная. И Сокуров очень легко обращается с материалом. Он не только рассказывает про Вторую мировую войну, он начинает с начала века, даже показывает портреты Чехова и Толстого. И мне кажется, самое подкупающее в этом фильме – это пристрастность интонации режиссера, поскольку Сокуров действительно до него
Это что-то очень родное. Эти произведения искусства, выставленные в Лувре, история Эрмитажа, русская литература, потому что когда он начинает обращаться к портретам Чехова и Толстого, это действительно что-то вроде такого разговора на равных, разговора с настоящими собеседниками, а не какими-то затрезвевшими фигурами из прошлого. И вот эта пристрастность интонации, по-моему, самое главное, что есть в этом фильме, который, несомненно, отличается от его предыдущих работ, и, конечно, это замечательное совершенно кино.
Ну, в прессе пишут, что фильм вызвал большой интерес, и показ фильма в Венеции прошел при аншлаге. Все-таки, как вы считаете, это вызвано прежде всего тем, что Лувр – один из самых знаменитых музеев мира, или именно качество картины настолько привлекательное?
Мне кажется, качество картины, о которой, конечно, никто не мог заранее знать, каково оно будет. Но все-таки я бы сказал, в первую очередь, поскольку Венеция – это старейший кинофестиваль мира, то здесь, конечно, главное внимание приковано к режиссерским именам. И, конечно, Александр Стокуров считается в мире и в Европе одним из самых необычных, интересных и замечательных режиссеров, которые только сегодня снимают кино. И, в общем-то, у меня даже есть ощущение, такое просто по общению с иностранными коллегами, что Стокуров в Европе гораздо больше ценят и любят, и с большим вниманием относятся к его работам, больше, чем в России.
Борис Нелепо о показе на Венецианском международном кинофестивале нового фильма Александра Сокурова «Франкофония». И на этом мы заканчиваем итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 4 сентября. Продюсер выпуска Юлия Голубева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего вам доброго.